Бредень. Выйдя из такси, Илья взглянул на часы. 6:03. 3 минуты не опоздание, успокоил себя. Возле входа в гостиницу замедлил шаги. Шел слабосильный дождь. В то же время было душно. С ума сошел. Боюсь опоздать. С какого времени я стал таким пунктуальным? И остановился прямо перед швейцаром, похожим на оперного певца, двуспальной грудной клеткой и литой шеей. Тот посмотрел на него подозрительно. Тогда, после обыска, Илью продержали на Малой Лубянке 18 часов. Трое собеседников сменилось, двое первых пугали. Последний вербовал грубо, но вполне убедительно. Расстались на том, что еще встретятся. Теперь, через неделю, вызвали по телефону и назначили свидание в казенном доме. Гостиница «Москва», 7-й этаж, номер 724. Теперь Илья ругал себя за глупость. Можно было не подходить к телефону, не ходить на свидание, сказать, чтобы прислали повестку, и уж не приходить точно в назначенный час. «Я им ничего не должен», — убеждал себя Илья. «Захотят посадить — все равно посадят. Надо освободиться от страха. Надо. Я беспечный, я легкомысленный, легкий-легкий, как воздух, и глуповат». «Простите? Не понял? Как вы сказали? Да что вы! Не может быть! Неужели?» «Никогда бы не сказал!» — готовил себя Илья к встрече. Швейцар пропустил, но подскочил другой, глистоватый, в сером костюме. «Простите, вы к кому?» «В 724 номер». «Пожалуйста!» «Московской холопской скороговоркой?» Я склабился. Илья, тренируясь на идиота, радостно ответствовал: «Здравствуйте!» В лифте с ним ехали две француженки. Одна настоящая дама в черной волосатой шубе невиданного меха, совершенно не по сезону, вторая молоденькая, со светлым узким личиком и тоже не по сезону одетая, в белом чуть ли не кисейном плаще. И говорили друг другу что-то радостное, и через слово «требьен, требьен», а молодая при этом немного поглядывала на Илью с легким женским интересом. И он так увлекся их разглядыванием, что забыл, зачем поднимается на 7-й этаж. Перед дверью взглянул на часы. Опаздывал на 10 минут. И теперь это его даже порадовало. А что? Я всегда опаздываю. И к вам тоже. Чем вы всех других лучше? Постучал и вошел. «Заходите, заходите. Добрый день, вечер». Человек сидел за письменным столом против света, и лицо его было в тени. «Опаздывайте, Илья Исаевич, опаздывайте. Как барышня на свидание», — снисходительно заметил сидящий. «Да-да», — улыбнулся Илья, — «дурная привычка, всегда опаздываю». И почувствовал, что тон правильный, без испуга и заискивания. «Ну что ж, вольный художник может себе позволить. Я-то человек служивый, подчиненный времени и обстоятельствам». Интонация ироничная, речь старомосковская, редкая для ГБшника. «Вы садитесь, пожалуйста. Прошу вас, за тот столик. А то слишком официально получается». Он вышел из-за письменного стола и отодвинул одно из кресел. Такой номер назывался «Полулюкс». Советское изобретение. Две смежные комнаты, дверь в спальню приоткрыта. В проеме топорщился бордовый гобеленовый занавес. В гостиной, кроме письменного стола, круглый столик, два кресла и картина. Илья бросил взгляд на картину. Топорное советское искусство. Густое масло, золоченая рама. Два мальчика по колено в воде тянут бредень. «Давайте знакомиться», — протянул руку ГБшник. «Анатолий Александрович Чибиков». Илья пожал протянутую руку, чувствуя, что начинает проигрывать. Не собирался он никому тут руки пожимать. Худой, а морда дутловатая, мешки под глазами. Достал начатую пачку болгарского солнца. Пальцы никотиновые, с желтизной на среднем и указательном. Курильщик. И сорт мой курит, отметил про себя Илья. На русского не похож. Волосы черные, блестящие, падают косо на лоб, на макушке прядь дыбом. Глаза немного азиатские. Интересное лицо. Как будто выстиранное и подсевшее, как шерстяной свитер, а под подбородком как будто небольшой зобик. «У нас с вами Илья Исаевич?» Без предисловия, по-деловому начал Анатолий Александрович, «есть общая область интересов». И сделал интригующую паузу, предполагая, видимо, что Илья немедленно поинтересуется, какая такая область. Илья наживку проглотил, но тут же и выплюнул. «Не думаю». «Есть, есть. Коллекционирование. Я не имею в виду вашу коллекцию футуристов, коллекцию достойную. Я имею в виду историю. Да-да, современную историю. Я по профессии историк, и у меня есть свои излюбленные темы. И за пределами современной истории. В области истории новейшей». Илья почувствовал, как тяжелеет голова, запульсировала в затылке, и даже внутри глаз что-то напряглось. Это про Миху? Про их с Эдиком журнал? А может, про хронику? Сразу забыл о роли дурачка, который собирался разыгрывать. Оба одновременно закурили болгарское солнце без фильтра. «Общая область интересов, общие вкусы», — ухмыльнулся Чибиков, положив свою пачку сигарет рядом с Илюшиной. «Относительно вкусов большой вопрос», — отпарировал Илья. И немного отлегло. Остался собой доволен. «Независимая? Отчасти дерзкая реплика». «Как знать», — вздохнул ГБшник. «Я, видите ли, нахожусь в таком чине и в такой должности, что оперативная работа вне моих интересов». «Но, тем не менее, именно ко мне на стол положили изъятые у вас материалы». «Полковник?» «Никак не меньше», — решил Илья. «С большим интересом прочитал ваши юношеские труды. Не скрою, история Люрсов меня тронула. Вам отчасти повезло, что времена смягчились, и ваши углубленные занятия литературой не привели вас в такие места, где орудуют кайлом и лопатой, а не ручкой и гусиным пером. Но эти протоколы встреч Люрсов с 55-го года по 57-й, фотографии, отчеты, сочинения — это профессиональная работа историка и архивиста. И я не могу не оценить, что делал все это ребенок, школьник. Замечательная работа. И ваш учитель. Какая яркая фигура. Я был с ним немного знаком в молодости. Вы продолжаете встречаться с ним? С одноклассниками? Практически нет. Отбил Илья даже не удар, а скорее маленький шарик. Ясное дело, сейчас на Миху свернет. На самом деле очень интересно следить, как складываются судьбы людей. Даже на примере людей из одного класса, из одного двора. Точно. Он к Михе подбирается. Или к Виктору Юлевичу, прикинул Илья. Естественно, переписка с заключенным и посылки от его имени. Но тот все разглагольствовал и про Миху не поминал. Весь 56-й год ваш кружок занимался декабристами. Прекрасные сочинения ребята писали. Все, конечно, зависит от педагога. Моя дочка сейчас оканчивает 10-летку, у нее литературу ведет старушка, которая мало что смыслит. В результате у ребят нет ни малейшего интереса к предмету. «Да, конечно, здесь от педагога очень много зависит», — согласился Илья. «Но вам повезло с педагогом». Пауза. Передышка. «Может, спросить про машинку или нет?» «А, все равно не вернут». На лице полковника задумчивость. «Я в свое время тоже очень интересовался декабристами. Меня в первую очередь интересовало следственное дело. записки Следственного комитета, необыкновенно увлекательное чтение. В мемуарах декабристов написано очень много о пребывании в крепости, об этапах, о каторге и поселении, но почти ничего нет о допросах. Все декабристы, пожалуй, кроме Трубецкого да Басаргина, об этом умалчивают. Как вы думаете, почему, Илья Исаевич? Илья совершенно об этом не думал. Другое его заботило. Он никак не мог понять, к чему этот разговор о каторге и поселении. А разве от тех, кого допрашивали в 30-х годах 20 века, много свидетельств сохранилось, вывернулся Илья. По процессам сталинского периода сохранилось огромное количество материалов. Хотя, между прочим, с декабристов не брали подписки о неразглашении, а 100 лет спустя это стало общепринятой практикой. Я прочитал все, что было доступно из архивов Следственного комитета, и могу сказать, почему декабристы избегали вспоминать о допросах. Подглазные мешочки дрогнули, изобразилась грустная улыбка. Они давали показания друг на друга. Да-да, и не из страха, а из чувства чести. Как это не смешно звучит в наше время, но они руководствовались тем, что лгать дурно. Сукин кот! Он мне будет говорить, что лгать дурно. Нарочно всю эту вязь плетет, чтобы меня с толку сбить. Но Илья вполне собой владел. Нас в школе учили, что декабристы вели себя героически, что их заговор был обречен на неудачу, потому что это был дворянский заговор, и у них не было никакой связи с народом, с крестьянством, — вяло произнес Илья. Чибиков поморщился. Ну, это пишут в школьных учебниках. Дело не в этом. К сожалению, весь их героизм привел к результатам, совершенно противоположным всему задуманному ими. Они затормозили те реформы, которые уже готовились государем. Те, кто судил декабристов, а это были их родственники, однополчане, друзья, работали на укрепление государства, а они — на его ослабление. И те, и другие знали, что реформы необходимы, но провели эти реформы в жизнь не декабристы, а их противники. История диалектична, как сама жизнь, и порой кажется парадоксальной. Но государственную политику делали не радикалы, а консерваторы. Опять! К чему клонит? Они меня вызвали, чтобы на теоретические темы поговорить? Внимательно, внимательно. Илья не терял контроля. Россия никогда не была так сильна, как в наше время. Только один период в истории России можно сравнить с сегодняшним — Россия императора Александра Освободителя. В начале XIX века Россия освободила Европу, как и в середине XX. Восстание декабристов отбросило Россию назад на десятилетие. Но в истории слава досталась Муравьеву-апостолу, а поношение — Муравьеву-вешателю. А ведь это была одна семья, один круг. Знаете ли вы, что князь Сергей Волконский, декабрист, уже стариком, после ссылки, перед отъездом за границу, пошел попрощаться на могилу Бенкендорфа, начальника третьего отделения своего друга и однополчанина? Речь у Чибикова была интеллигентная. И словарь, и интонации. Неужели и впрямь полковник? Ой, как серьезно! У вас и у ваших друзей превратное представление и об истории, и о государстве российском. История государства российского в данный момент совершенно не интересовала Илью. Его занимало другое. Они изъяли у него коллекцию портретов, Часть этих фотографий была передана на Запад и опубликована там в газетах и журналах. Если эти издания им доставляют, то его авторство открыто. Из множества уплывших и улетевших фотографий было опубликовано как минимум 11 или 12. И вот тут не отвертеться. Илья вздохнул. Полковник, кажется, читал мысли. Портретная галерея лиц, которая у вас изъята, через 100 лет, возможно, будет опубликована в учебниках по истории. Как портреты Каракозова или Каляева. А может быть и нет. В любом случае, это принадлежит истории. Все еще непонятно, сверили они его архив с западными публикациями или нет. Хорошо, раз ты такой умный, получай. Забыл Илья, что собирался прикидываться дурачком. История — одно дело, а КГБ — другое. Все-таки нельзя в одну кучу. Это моя личная коллекция. И не для тайной полиции я эти портреты делал, между прочим, — произнес Илья.
Боюсь, Илья Исаевич, у вас нет ни малейшего представления о том, какова функция тайной полиции. Но могу вас заверить, в библиотеках, в частных архивах, в музеях экспонаты исчезают. Их крадут, продают, меняют, иногда уничтожают сознательно, а в архивах тайной полиции никогда ничего не пропадает.
Другое дело, что доступ туда имеет ограниченное число лиц, но, поверьте мне, это самое надежное место хранения. Там не пропадет. И именно там сохраняется историческая правда.
Простите, я бы предпочел, чтобы моя коллекция хранилась у меня дома.
Об этом надо было заботиться раньше. Теперь у вас ее уже нет. Полковник встал из глубокого кресла с гримасой боли, радикулит или геморрой, и, откинув театральный занавес, вышел в другую комнату.
Илья взглянул на часы. Почти 2 часа шла беседа, а он и не заметил. Полпачки сигарет было выкурено, дым висел под потолком. Плохая вентиляция. Ушедшие в тень мальчики на картине все еще тянули сеть из воды.
Из соседней комнаты послышалось не совсем бумажное шебуршание, и Илья с опозданием понял, что в спальне с самого начала кто-то сидел в засаде. Через минуту Чибиков вернулся с папочкой в руках.
«У вас там засада?» Не заржавела за Ильей. Анатолий Александрович улыбнулся, покачал головой.
«Полиция, Илья Исаевич, есть вьющиеся растения, отхватывающие все части государственного устройства и управления. Один умный человек дал такое определение тайной полиции. А там небольшой побег, веточка, так сказать», — кивнул в сторону спальни и вынул из папки экземпляр эмигрантской газеты на русском языке. На первой полосе был портрет Анатолия Марченко.
«Вот видите, как интересно! Фотографии из вашего архива!
История, надо сказать, нелепейшая. Одна девушка очень активная размножала воззвание в защиту этого самого Марченко, которого вы фотографировали. Целую кампанию затеяли, чтобы освободить обыкновенного уголовника. Представьте, эта милая девушка забыла в такси сумку с пачкой воззваний и со своими документами.
Вы бы лучше ее сфотографировали. Большая конспираторша.
А портрет Марченко хороший. Вы давно с ним знакомы? Это ведь фотография довольно ранняя, не так ли? Между 66-м и 68-м? Он после первого срока где-то скрывался.
Хорошая фотография.
Конечно, в газетной перепечатке качество теряется. Тут еще несколько ваших работ есть, но не все хорошего качества. Но на этот счет какие могут быть претензии?
В журнале «Штерн» качество получше.
Миха здесь ни при чем. Гораздо хуже. Русское слово и «Штерн». Что там у него еще?
Корешок папки довольно жесткий и широкий, непонятно, полная она или там всего две бумажки. Каким-то таинственным путем фотографии попадают в западные газеты. Может быть, ваш бельгийский друг Пьер Зант? Очень скользкая личность, между прочим. Работает на западную разведку и нам иногда помогает.
Ой, как сгорел!
Насчет Пьера врет, конечно. Но свели, сволочи, все концы с концами. Надеялся, как дурак, что проморгают. Те с Лубянки были примитивные следаки, а этот — высокий класс. Нет-нет, меня этот вопрос совершенно не интересует. Меня беспокоит другое. Этот материал необходимо сохранить. То, что у вас отобрали, уже не пропадет. Будет храниться вечно. Или относительно вечно. А вот что будет с теми вашими работами, которые вы будете делать завтра, послезавтра, через год? Конечно, если вас завтра не посадят. Я должен признаться, что вы мне симпатичны, Илья Исаевич. Я бы не желал вам ни тюремного, ни лагерного опыта. Но это вопрос вашего личного выбора. В течение очень короткого времени это решится.
Да, строго говоря, это уже решено.
Пауза. Илья сидел неподвижно, бровью не повел, но в затылке опять застучало. Казалось, что сердце остановилось, а потом закудахтало со страшной силой.
«У меня же порог сердца», — мелькнуло в голове. Они все что угодно могут пришить, вплоть до шпионажа. Это не 3 года.
Что там самое страшное?
Портрет Сахарова.
Может быть, его в доме нет. Когда он отправил памятную записку советскому правительству, я передал эту фотографию Клаусу, но по газетам немецким это не прошло. Или уже где-то тиснули? Но у меня, скажу откровенно, есть некоторые особые возможности. Я сейчас вам сделаю предложение, над которым вы подумаете. Возможно, вас это предложение удивит. Даже не исключаю, что возмутит в первый момент. Но прежде подумайте. Пауза.
Что подумал?
У вас превратное представление о нашей организации. Она уже не та, что была в 30-х или в 40-х. Есть новые идеи, новые силы, новые люди. В стране идут глубокие перемены, которые пока не всеми ощущаются. И перемены могут быть гораздо глубже и радикальнее, чем вы себе представляете. Не так все просто, как вам представляется. Я хочу, чтобы эта портретная галерея не прервалась на последнем портрете, который вы сделали. Я имею в виду портрет академика Сахарова. Я хочу, чтобы вы продолжали свою работу. Я готов стать вашим гарантом. Мое условие — все, что вы делаете, должно существовать в 2 экземплярах. Один у вас, дубликат у меня. Я подчеркиваю — у меня.
Считайте, что в моем личном архиве.
Это в интересах истории, если хотите. И в ваших интересах тоже.
Кажется, я попал. Уже не до машинки. Похоже, рукопись ГУЛАГа их тоже не интересует. Им я нужен со всеми потрохами.
В голову уже больше не стучало. Теперь надо было головой работать, искать какой-то выход. Илья лицом владел. Задумчивое у него было лицо. Но ладони вспотели. «Вы играете в свою опасную игру, и я испытываю к вам уважение, хотя свои взгляды на радикальные движения в нашем обществе вам изложил. После революции 17-го года все они обречены на провал. И, главное, лишены смысла. Это простая диалектика. Вы это поймете спустя какое-то время. Надеюсь, не слишком поздно. Откровенно говоря, мне не особенно важно, каким образом вы будете распоряжаться той работой, которую вы будете делать в будущем. Вы поняли уже, что оперативная работа не мой уровень. Если вы примете мое предложение, вы сможете сделать много интересного. К тому же я понимаю, что человек, который мог создать такой прекрасный архивный материал в 15-летнем возрасте, я имею в виду ваших люрсов, способен работать на более серьезном уровне. Он взглянул на часы. Надеюсь, вы понимаете, что наш разговор носит совершенно конфиденциальный характер и в ваших, и в моих интересах. Я не могу считать наш разговор конфиденциальным, Анатолий Александрович. Илья проглотил слюну и сделал жест в сторону приоткрытой двери. Это пусть вас не беспокоит. Вас здесь никто не видел и не увидит. Станьте, пожалуйста, лицом к окну. Да-да, именно так. И, повысив голос, Анатолий Александрович сказал начальственным голосом: «Вера Алексеевна, вы можете идти». Процокали каблуки, входная дверь скрипнула, замок защелкнулся. «Не все так просто, как вам кажется, Илья Исаевич», — грустно сказал Чибиков. Илья молчал. «Решать надо сегодня. Сегодня я еще могу что-то для вас сделать», — голосом глубоким, черно-бархатным, — заметил полковник. «Завтра уже не смогу». «Так, я сейчас говорю «нет», и отсюда меня уже не выпускают. И все мои материалы все равно уже у них. Речь идет лишь о том, что дальше я живу, как жил, но работаю уже не на себя, а на них. Нет, не могу себе этого представить. К тому же, это я просто для полноты картины добавляю, если я сейчас не вмешаюсь и дело вернется на свой... пауза. Рутинный уровень. То вы и ваша жена будете нести ответственность. Положим, книги вы ей в дом своими руками занесли, но машинка на ней. И рукопись Солженицына на ней. Вы ведь не только себя, вы и ее ставите под удар. Между нами говоря, ведь это вы ее втянули в сомнительную деятельность, и это серьезный аргумент. Пока я имею возможность остановить это дело. Попал. Выхода нет. Детский мат. Девочка моя любимая. Тебя-то я не сдам. Это наше джентльменское соглашение. Я вам дам номер телефона. Домашний номер. Наша связь не будет регулярной. Вы будете мне звонить всякий раз, когда будет что-то интересное. Вы печатаете столько экземпляров, сколько сочтете нужным для вашей работы, а мне передаете негативы. «Негативы — это слишком», — отрезал Илья. Но полковник уже понял, что выиграл. Он засмеялся. «Да вы мне руки выкручиваете». «Нет. Если речь идет о деловом соглашении, я должен защищать свои интересы». Чибиков посмотрел на него с уважением. «Хорошо. Негатива у вас. И последнее. Ваша подпись». «Но соглашение джентльменское», — возмутился Илья. «Но я тоже должен защищать свои интересы», — засмеялся Анатолий Александрович. Обе пачки выкурили. Расплывчатые мальчики в мерцающей домовой завесе все еще тянули свои сети. Когда Илья вышел, уже стемнело. Но осенний дождь, маленький, нудный, все шел,